Числа.
Урок 18, глава 15, продолжение. Сегодня мы продолжим изучать 15 главу. На нашем предыдущем уроке мы рассмотрели одно из тех небольших, но важных еврейских слов, значение которых имеет много важных значений для верующего. Мы рассмотрели, что именно означает еврейский термин «гер» во множественном числе «герим» в его самом полном смысле. Это важно потому, что оно почти всегда переводится на наш язык как «иностранец» или «незнакомец», и оба эти слова дают нам неполное, даже совершенно неправильное представление о том, кто такой гер. Проблема не в плохом переводе. Проблема в том, что в западной культуре нет ни одного слова или простого термина или фразы, которые могли бы передать нам сложную ближневосточную и библейскую концепцию того, кто такой гер. И мы обнаружили, что гер в самом простом смысле – это защищенный иностранец, ключевым словом которого является слово «защищенный». Чаще всего в Библии гер – это не еврей, за исключением случаев, когда в контексте прямо говорится о еврее. То есть гер – это человек, родившийся в другой культуре или другом племени, который по ряду причин решил временно или надолго присоединиться к другому племени, и это новое племя согласилось разрешить эту привязанность и позволило гер стать частью их общества. Гер соблюдал многие обычаи и границы, а также хорошо понятные правила, которые формировали и направляли его жизнь и поведение как члена любого общества, к которому он присоединялся. И Библия не утруждает себя объяснением нам более общих характеристик и границ, которые должен соблюдать гер. Ожидается, что мы это уже знаем. Однако Тора сообщает нам некоторые подробности, касающиеся требуемого поведения защищенного иностранца в израильском обществе. В двух словах, герим не могут владеть землей, и поэтому они, как правило, работают на других, или у них есть очень специфическое ремесло, которым они зарабатывают на жизнь. Кроме того, они находятся под защитой и властью любого племени или клана, к которому они присоединились. Защищенный незнакомец должен следовать обычаям клана или племени и гражданскому закону. Он не должен оскорблять племенного бога, и обычно, но не всегда, он должен активно поклоняться только принятому племенному богу или богам. Гер – это не рабы, не изгои и не обязательно низший класс, но они граждане второго сорта с меньшими привилегиями в обществе, в котором они сейчас живут. Если гер оставался в клане достаточно долго, он неизменно поглощался семьей своего хозяина, как правило, вступая в брак с членом племени или клана. И в течение одного или двух поколений ярлык «защищенный иностранец» просто больше не применялся. Наш интерес в основном касается того, каковы отношения между геремней, которые приезжают жить в Израиль. Для этих конкретных герем Господь дает очень конкретные указания. И первое заключается в том, что они должны соблюдать заповеди Торы, которые запрещают что-либо, называемые негативными заповедями. И в большинстве случаев они могут по своему выбору участвовать в заповедях, которые требуют выполнения определенных действий, позитивные заповеди. Но когда они решают участвовать в некоторых позитивных заповедях, таких как соблюдение библейских праздников, они должны делать это строго в соответствии с законом Моисея. Все это я считаю важным вопросом, которого касается этот раздел книги чисел. Являются ли язычники которые присоединились к истинному Израилю или Израилю Божьему, или Царству Божьему, Герим среди Израиля и его заветов. Это то, что книга чисел пытается нам объяснить. И то, что мы обнаружили в послании к Ефесянам, заключалось в том, что мы, христиане, не относимся к категории Геримта. Мы не являемся гражданами второго сорта истинного Израиля, в то время как естественные израильтяне, евреи в нашу современную эпоху, являются гражданами первого сорта. Прочитайте послание к Ефесянам 2, 11, 13 и 19. 22. Господь через Павла очень ясно дает понять, что когда-то язычники действительно были еще дальше от Израиля, чем сейчас. Мы были ничем. По крайней мере, гер, приехавший в Израиль, был связан с Израилем. Они евреи, которые не решили привязаться к Израилю как герим, были полностью отделены от национальной жизни Израиля и от заветов Израиля. Однако благодаря доверию к Иешуа, верующие из язычников приблизились и теперь являются полноправными членами истинного Израиля, божественного идеала Израиля, как чистого и святого Царства Божьего. Не как гер, а как граждане первого сорта. Обратите внимание на то, что, как я понимаю, многие из вас слышали от меня неоднократно, но я хочу повторить с другой точки зрения. Точно так же, как иммигрант в США должен пройти церемонию приведения к присяге, чтобы поклясться в верности Конституции Соединенных Штатов и соблюдать ее положение, так и иностранец в Израиле дает клятву верности Конституции Израиля, которая является библейским заветом, заключенным Богом с Израилем. Когда я говорю «Конституция Израиля», я не имею в виду политическую конституцию современного государства Израиль, составленную людьми после Второй мировой войны. Я говорю в первую очередь о заветах Авраама и Моисея, потому что именно это имеет в виду, Павел. В них содержится установление Царства Божьего на земле с Израилем в качестве основной группы людей, которые должны его осуществить, а также требования к членству, правила и предписания, и кто имеет право на членство. Теперь я хотел бы рассказать вам кое-что, что недавно пришло мне в голову, и вы можете делать с этим все, что вам заблагорассудится. Павел постоянно предупреждает язычников, которые хотят доверять Иешуа и поклоняться ему, что не только нет необходимости обращаться и становиться евреем, чтобы поклоняться Христу, но и что это по сути контрпродуктивно. Он обычно формулирует это в терминах того, чтобы поставить себя под закон или не ставить себя под закон. И таким образом советует не еврею не ставить себя под закон. Поймите, что в каждом случае, когда Павел говорит о том, что язычники не должны ставить себя под закон, Павел не говорит о том, следует ли повиноваться заповедям Торы. Вопрос, который он рассматривает, заключается в том, было ли требование для получения членства в теле верующих, чтобы стать учеником и поклонником Иисуса и таким образом стать частью семьи Божьей, сначала стать евреем, что по определению означало принятие закона, который, конечно, включал мужское обрезание. То есть, что послушание закону было первым шагом в том, как человек получал членство в теле верующих. И на это Павел решительно говорит «нет».
Однако, когда человек был спасен благодаря вере в Иешуа, послушание закону как способ надлежащего поведения для того, кто был спасен, это совсем другое дело. С учетом этого понимания и многих последствий того, что значит быть евреем, причины, по которым Павел не хочет, чтобы язычники принимали закон, то есть становились евреями и начинали практиковать традиционный иудаизм, являются: первое, это не является средством спасения, и второе, если язычник принимает закон даже как часть попытки достичь спасения, этот бывший язычник, ныне еврей, только что поставил себя в очень странное положение перед Богом. Видите ли, как мы обсуждали на прошлом уроке, сам Бог классифицировал израильтян как евреев, живущих с ним герем, хотя, с одной стороны, Иегова называет Израиль моим народом, а с другой стороны, он по-прежнему считает этих израильтян своими. Вот почему со времен Моисея и далее евреи не говорят о владении землей обетованной. Бог говорит: «Я владею землей, вы просто арендаторы и пользователи. Вы, израильтяне, также близки мне, Господу, как чужеземцы, живущие среди вас, близки вам. У вас есть права, и вы находитесь под моей защитой», говорит Бог.
«Но вы не на равных со мной, и вы не достигли статуса граждан первого сорта в Царстве Божьем». Тем не менее, через несколько сотен лет в будущем мы находим в послании к Ефесянам два слова Павла о том, что язычником, который становится верующим в Иешуа, является не рабом Бога, а полноправным гражданином истинного Израиля, который определяется как духовное Царство Божье. Итак, дилемма, которую Павел пытается объяснить своей аудитории, состоящей в основном из язычников, заключается в следующем. Язычник, введенный в заблуждение, ставит себя под закон как средство спасения, фактически делает себя рабом Бога. Этот язычник получает тот же статус, который всегда был у Израиля, статус, в котором каждый еврей рождается в союзе с Богом. Но язычник, который верит в Мессию как в единственное законное средство спасения, становится полноправным гражданином Царства Божьего со всеми правами и привилегиями, связанными с этим. По сути, язычник, который был никем, перепрыгивает через статус плотского неверующего еврея и мгновенно вместе с евреями, принявшими своего Мессию, становится гражданином первого класса в Божьем Царстве. И вопрос, который задает Павел, звучит так: почему, язычник, ты хочешь получить статус гер второго класса, когда ты мог бы иметь статус гражданина небес первого класса? И, по сути, Павел предлагает тот же аргумент в других своих посланиях еврейскому народу. То есть Павел говорит: евреи, почему бы вам не принять Иешуа как Мессию и не подняться со своего нынешнего юридического статуса, в котором большинство из вас родились, как герим для Бога, чтобы стать гражданами первого класса у Бога в Царстве Божьем. Поймите, все это содержится в правилах и постановлениях заветов, которые Бог заключил с Израилем. Это способность для еврея повысить свой статус с гер до гражданина первого сорта Царства Божьего, а для язычника повысить свой статус с нуля до гражданина первого сорта Царства Божьего, возможно, только в соответствии с условиями заветов Израиля. Язычник становится членом Царства Божьего только благодаря заветам Израиля с Богом.
И, конечно, все эти заветы говорят о Мессии и указывают на него.
Вы следите за мыслью. Павел не говорит о том, хорошо ли быть послушным Торе, закону или нет. Он прямо затрагивает этот вопрос в других посланиях, где говорит, что для верующего хорошо и предпочтительнее повиноваться Торе. Позже, самостоятельно, изучите послание к римлянам. В нем, в 12 стихе 2 главы, Павел говорит: «Праведными в глазах Бога будут те, кто исполнял слова Торы». В 13-м язычники, не имеющие Торы, естественным образом исполняют требования Торы, то таковые, несмотря на то, что они лишены Торы, сами себе Тора. И в стихах 25-28 человек физически не. Обрезанный, но исполняющий Тору, станет осуждением тебе, имеющему бритмилу и имеющему Тору, но нарушившему ее. Павел говорит о поведении и ответе Богу, а не о том, как человек становится спасенным. Павел говорит не о том, как язычник становится членом Царства Божьего, а о том, как он должен прожить свою жизнь после этого. Но он также говорит, что послушание Торе, закону, является правильным для человека, которого спасает его еврейский Мессия. Теперь, когда мы еще раз подтвердили, что Ветхий Завет в целом и Тора, в частности, по-прежнему критически важны для христиан, давайте немного продвинемся вперед в книгу чисел 15.
Прочитайте 15 главу книги чисел с 17 стиха до конца главы. Этот раздел о том, как отложить для Бога часть хлеба, приготовленного после того, как люди войдут в землю обетованную, довольно интересен и поучителен. Помните, даже несмотря на то, что мы можем бороться с тем, какие из заповедей Торы мы все еще должны выполнять буквально, а также с тем, как мы должны выполнять их на практике в нашем современном западном обществе, и, конечно, учитывая пришествие Христа, Бог устанавливает неизменные образцы, которым мы должны следовать. Учитесь, узнавайте и применяйте в нашей жизни всегда. И то, о чем идет речь, начиная со стиха 17, это блюдо из теста, которое регулярно выпекается в каждом израильском доме. И инструкция состоит в том, что первая часть каждой партии хлеба должна быть отдана священнику. Это священная часть. Принцип, на основе которого это работает, это принцип первенца. Или, говоря более привычным языком, первых плодов. То есть первое из всего принадлежит Богу. Ваш первый ребенок мужского пола, называемый первенцем, первый из ваших урожаев, называемый бикурим, и первый из вашего теста хлеб, называемый халой.
Интересно то, что обычно только фермеры могли участвовать в наиболее распространенных жертвоприношениях первых плодов, потому что именно они выращивали урожай, и поэтому именно они должны были принести в жертву первый из своих урожаев. Что делает эта новая заповедь? Так это привносит способность приносить жертвы из первых плодов с поля в каждый еврейский дом. В каждом еврейском доме пекли хлеб, поскольку он был основным ежедневным продуктом питания, и теперь, когда требовалось приносить Богу часть хлебного теста, каждый еврейский дом мог принимать непосредственное участие в регулярном приношении первых плодов. Этот обычай предлагать немного теста для домашней выпечки хлеба стал настолько глубоко укоренившимся обычаем в Израиле, что даже после разрушения храма Талмуд говорит нам, что женщина брала небольшой кусочек теста для хлеба и бросала его в огонь, как своего рода жертвоприношение в память об этой заповеди. Теперь позвольте мне процитировать вам высказывание Павла. Вы уже несколько раз слышали его от меня, но теперь, возможно, вы лучше поймете, почему он выбрал именно те слова, которые он сказал. Послание к римлянам 11:16. Далее, если хала, приносимая в качестве первого плода, свята, то свята и вся булка. И если корень свят, то и ветви святы. Павел просто использовал в качестве иллюстрации общепринятый язык повседневных событий практически в каждой семье Израиля. Он имел в виду, непосредственно принцип первых плодов, а также закон и обычай приносить в жертву часть хлебного теста, которое в свою очередь освещает оставшуюся часть большого куска хлебного теста. Однако, когда мы переходим к стиху 22 из 15 главы книги «Чисел», вся тема меняется. Здесь мы попадаем в тернистую область того, что называется непреднамеренными грехами. То есть кто-то совершает нарушение одной из Божьих заповедей, но он не собирался этого делать и часто даже не знал, что сделал. Однако в этом разделе также проводится различие между тем, что требуется от человека, совершающего такого рода невольный грех, и тем, что происходит, когда человек совершает преднамеренный грех. Часто Библия называет этот преднамеренный вид греха своеволием. И это означает то, что Господь считает возмутительно наглым и не имеющим оправдания. Эти две категории греха, непреднамеренный и своевольный, сами по себе упоминаются в двух основных контекстах. Грех, совершаемый всей общиной, является национальным грехом и грехом, совершаемым отдельным человеком. Позвольте мне здесь напомнить вам, что когда Тора говорит о всей общине или всем собрании, в 9 случаях из 10 речь идет о лидерах и старейшинах Израиля, а не о каждом простом человеке. Позвольте этому дойти до вашего сознания. Хотя выбор лидеров в Древнем Израиле не осуществлялся демократическим путем, требовался элемент одобрения со стороны народа. Правительственная структура Древнего Израиля, хотя и не была системой «один человек, один голос», тем не менее была основанной на представительности системой, похожей по концепции на американскую систему. Вожди и старейшины представляли разнообразные интересы различных колен, и поэтому были учтены интересы людей каждого из этих колен. Лидер, который был непопулярен, надолго не задерживался. Если Бог возложил на народ Израиля ответственность за то, что он согласился с тем, что решили лидеры и старейшины Израиля, другими словами, что лидеры и старейшины были представителями воли народа, тогда мне интересно, как Господь относится к гражданам Америки, где наш процесс утверждения лидерства гораздо более в наших руках, больше, чем можно было себе представить в библейские времена. Как часто я хотел бы отказаться от того, что решило наше избранное руководство, разрешить аборты по требованию, прославлять гомосексуальность, требовать, чтобы Израиль отказался от части своего земельного наследства, чтобы добиться спокойствия на Ближнем Востоке и удовлетворить наши потребности в бесперебойных поставках нефти. Но факт остается фактом.
согласно Библии, я и каждый из вас несу ответственность перед Богом за эти оскорбления по отношению к Нему. И такая ответственность подпадает под контекст всего собрания. Поймите, термин «все собрание» – это не только религиозный термин, это национальный термин. И с теологической точки зрения он применим к нам так же правомочно, как и к древнему Израилю. Поскольку национальная ответственность и последующие национальные благословения или национальные проклятия является одним из основополагающих принципов Господа, мы находим, что она рассматривается здесь, в книге чисел, 15 главе. И требование для борьбы с непреднамеренным грехом нации обычно имеется в виду руководство страны, но также включает вину в результате объединения простых граждан, заключается в том, что жертва искупления должна быть принесена, когда этот грех становится известным и очевидным. И приношение должно состоять из быка для жертвоприношения ола, сопровождаемого стандартным жертвоприношением минха, хлебным приношением, а также возлиянием вина. Кроме того, козел должен быть принесен в жертву хатат, что обычно переводится как «жертва за грех», но я полагаю, что более точно переводится как «жертва очищения». Пожалуйста, обратите внимание на некоторые ключевые слова в стихе 25-м. «И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им». Такое прощение действительно было доступно древним израильтянам по воле Бога. В нашем современном языке и в нашем западном образе мышления нам гораздо лучше воспринимать это утверждение о прощении, как означающее, что они могут быть прощены, а не они будут прощены. Потому что Господь установил много принципов, касающихся Его прощения, и все они применимы, и все они должны быть соблюдены, чтобы Он проявил милосердие. Например, должно присутствовать раскаяние. Дело не в том, что сам ритуал жертвоприношения обладает каким-то сверхъестественным действием, которое вынуждает Бога простить грех. Скорее речь идет об искреннем послушании заповеди жертвоприношения. Вертикальное возмездие также действует. Наказание, причитающееся нации, может быть отменено, если Бог того пожелает. Но вина за грех остается, и требование о взыскании божественного возмездия часто просто передается следующему поколению. Обратите внимание, что в стихе 26 совершенно ясно сказано, что прощение, которое может быть даровано Богом Израилю, относится как к израильтянам, так и к гер, защищенным иностранцам, которые живут среди Израиля. Далее рассматриваются непреднамеренные грехи отдельного человека. От отдельного человека не требуется приносить жертву ола и минха, но он или она обязаны принести жертву хатат, очистительное приношение, хотя она имеет меньшую ценность, чем хатат, требуемый для нации в целом. Индивид должен принести козу священнику для жертвоприношения. И что интересно, гер должен делать то же самое. Если человек грешит непреднамеренно, он тоже должен принести искупительную жертву. Позвольте мне напомнить вам, однако, что само количество законов, которые могут быть нарушены гер по неосторожности, было значительно меньше, чем для израильтянина. Так было потому, что гер был обязан подчиняться только запретительным негативным заповедям закона. Однако, поскольку гер также разрешалось соблюдать некоторые позитивные заповеди, если они того пожелают, например, соблюдать праздничные дни, так как можно себе представить, делали большинство гер. Они должны были делать это правильно. Таким образом, вероятно, многие гер нарушили более строгие аспекты того или иного соблюдения, не намереваясь этого делать. И когда кто-то сообщил им об этом, от гер требовалось принести в жертву хатат, козу. Теперь появляются более строгие требования и последствия, упомянутые в этом разделе. Начиная со стиха 30, рассматривается случай, когда человек совершает своевольный грех. И мы обнаруживаем, что этот закон в равной степени применим как к израильтянину, так и к гер. Опять же, для гер обычно было меньше заповедей, которым он должен был подчиняться, и, следовательно, меньше тех, которые он мог нарушить. И обратите внимание, что никакая искупительная жертва не предписана для того, кто действует вызывающе против Слова Божьего. Другими словами, человек, совершающий своевольный грех, не освобождается от искупительной жертвы. Просто потому, что у него нет искупления, поэтому нет милосердия. Только божественное возмездие. И наказание написано на иврите карет, отрезанный. Идея карет заключается в том, что наказание обычно не назначается людьми, то есть виновную сторону обычно не забивают камнями, не сажают в тюрьму, их не наказывают граждане Израиля. Хотя, если было заявлено прямое откровение от Иеговы, предписывающее такое наказание, это может быть. Скорее всего, теперь Бог сверхъестественно совершит суд. Это может означать смерть не от старости. Это могло означать смерть бездетным и тем самым положить конец семейной линии мужчины. Это, вероятно, было самым страшным наказанием в библейскую эпоху. Но это также может означать, что вы менее благополучны, или у вас плохое здоровье, или множество других обременительных вещей. И время, когда именно могут наступить последствия этого наказания, знал только Господь. Таким образом, виновная сторона все время ходила с приговором божественного возмездия на себе, не имея никакого средства от этого, и он не знал, когда его настигнут последствия. Теперь, как и следовало ожидать на протяжении веков, то, что представлял собой карет, варьировалось между более современными евреями и древними. Ко времени великого раввина Маймонида Рамбама в XII веке нашей эры считалось, что карет включает в себя возможную смерть души, так что духовная загробная жизнь становится невозможной. Сегодня карет, практикуемый в иудаизме, обычно определяется как отлучение от синагоги или смертный приговор, вынесенный гражданскими властями, законная казнь, неважно. Мы можем понять, что карет очень серьезен и применяется только при высокомерных, оскорбительных действиях против Господа. И мы вот-вот узнаем очень хорошо известный пример своевольного греха, который не имеется никакой возможности искупить. В стихе 32 рассказывается история о человеке, который отправился собирать дрова в шаббат. Этот человек был арестован, предстал перед Моисеем, и Моисею, по-видимому, было неясно, как судить об этом деле, потому что в конце стиха 34 говорится: «Не было еще определено, что должно с ним сделать».
Итак, Моисей посоветовался с Богом, и Бог дал ему свой ответ. Казнь через побивание камнями. Этого человека без промедления вывели за пределы лагеря и забили камнями до смерти. Вот это да! Что здесь произошло на самом деле? Что этот человек сделал не так? Почему Моисей не знал, что делать? И почему этот человек должен был быть казнен?
Первый вопрос, который нужно задать, заключается в том, каким был закон о субботе. И мы должны искать ответ в книге Исход 35:2-3. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Таким образом, вопрос о сборе дров, очевидно, связан с негативной заповедью о том, что огонь нельзя разжигать в субботу. Но мужчина не был пойман на разжигании костра, то есть разжигании огня. Его поймали только на сборе дров для костра. Вероятно, это было основной причиной того, что Моисей не знал точно, что с этим делать, но знал, что явная возможность серьезного нарушения действительно существовало. Таким образом, проблема вращается вокруг намерения. Неужели он просто собирал дрова на другой день? Намеревался ли он полностью использовать собранные им дрова для разжигания костра в субботу? Был ли сбор древесины работой и, следовательно, вообще запрещен? Что ж, раввины нашли ответ на эту интересную маленькую дилемму в истории о сборе манны. Они обнаружили, что законы, касающиеся сбора и использования манны, являются четкой аналогией с вопросом сбора хвороста для костра. Израилю было сказано, что любая манна, которая им понадобится в шаббат, должна быть собрана и приготовлена до субботы. И им также было сказано, что в субботу они не должны покидать свое место. Другими словами, они не должны были отправляться в путешествие, они не должны были куда-то идти, они не должны были напрягаться в какой-либо существенной степени.
Итак, точно так же, как сбор манны в субботу был запрещен, потому что запрещено есть манну, собранную в субботу, так и сбор дров в субботу запрещен, потому что это указывает на заранее опосредованное намерение разжечь огонь в субботу. Для разведения костра необходимы два действия. Сначала собрать дрова, а затем разжечь огонь. Следовательно, эти два действия неразделимы, и Бог рассматривает нарушение субботы наравне с нарушением Дня Искупления, Йом-Кипур. Эти два дня составляют наивысшее из важнейших для соблюдения требований установленных дней. Однако, как мы видели всего несколькими стихами ранее, наказанием за своевольный грех, подобный этому, является карет, божественное возмездие. Так почему же этот человек должен был быть забит камнями до смерти от рук других людей? Здесь мы находим еще один очень интересный принцип. Побивание камнями – это судебная смерть, вызванная нарушением гражданского законодательства. Карет – это божественное наказание, вызванное Богом из-за нарушения религиозного закона. Хотя, конечно, с духовной точки зрения гражданское и религиозное одинаковы. Человек, несущий палки, стал объектом осуждения обоих законов.
Таким образом, он должен был быть казнен, побит камнями людьми, что привело бы к его физической смерти, а затем он также был отсечен карет Богом духовной смертью. Итак, мы обнаруживаем, что за.
Самые коварные грехи против Бога существует двойное наказание. Сначала вы столкнетесь с законным судебным наказанием, а затем с божественным наказанием. Здесь, в Торе, в книге чисел, есть принцип, который церковь считает очень важным для наших фундаментальных убеждений. Есть физическая жизнь и смерть, и есть духовная жизнь и смерть. И то, от чего Христос спасает нас, это духовная смерть, а не физическая смерть, которой подвержены все люди, независимо от их статуса перед Богом. Итак, существует ли еще такое двойное наказание для верующего? Является ли карет возможностью для верующего? Что ж, безусловно, есть сильный намек на то, что при самых суровых обстоятельствах что-то вроде карет остается возможным. Послушайте послание к евреям 10:26-27. «Ведь если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знание об истине, не остается более никакой жертвы за грехи, а только вселяющее ужас ожидание суда, яростного огня, который пожрет врагов». Этот стих в послании к евреям – ничто иное, как повторное изложение закона, касающегося преднамеренного или умышленного греха. Сегодня мы не будем вдаваться в дискуссию о том, возможно ли это для верующего. Более широкий момент, который я хотел здесь подчеркнуть, заключается в том, что давние концепции преднамеренных и непреднамеренных грехов и их последствий были действенны во времена Христа и во времена Нового Завета. И этот текст из послания к евреям является прямой ссылкой на эти концепции. И ясно, что они применимы к верующим, евреям или язычникам. Последняя тема этой главы, то, что в большинстве Библии называется бахромой или кисточками, асептуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, называет их подолом. На иврите это слово звучит как цицит. На следующем уроке мы завершим изучение главы 15 обсуждением цицита, а затем перейдем к рассмотрению 16 главы книги чисел.